Ребята, всем привет! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас традиционный весенний обзор черноморских акваторий. Открываем сезон подводной охоты на Черноморском побережье Кавказа с нашим экспертом, подводным охотником, черноморцем, экспертом по снаряжению Вячеславом Дергуновым, известным также под ником Морякоп. Слава, привет!
Доброго времени суток всем слушателям Водолаз Радио.
Ребята, кто нас слушает в эфире, в прямом эфире, пожалуйста, напишите в чатике, как нас слышно. Вот, сегодня видео, картинки со Славой не будет, потому что он на даче, и там у него работает только телефонная связь, поэтому он с нами будет по телефону. Ну что, поехали. Да, прежде чем начнем, обязательно скажу пару слов о нашем сегодняшнем спонсоре. Это наш старейший и крупнейший новороссийский магазин подводной охоты и подводного снаряжения «Медведь». Этот магазин также работает как интернет-магазин, осуществляя отправку снаряги в любой регион. Там есть огромный выбор снаряжения от практически всех брендов ведущих. Ну а поскольку ребята сами занимаются подводной охотой, то и проконсультируют, и подберут, ну и в целом очень добросовестно относятся к своей работе. Я с ними давно дружу и могу от себя всячески порекомендовать. Заказав там снарягу, я думаю, что вы не пожалеете. Ну и консультацию у них тоже толковую всегда можно получить. Здесь у нас в регионе их хорошо знают, репутация очень хорошая. Ссылочка будет в описании к выпуску, а также на главной странице Водолаз Радио. Интернет-магазин «Медведь». Ну что, погнали. Слава, ну спасибо, что ты откликнулся. Ты один из опытнейших черноморцев-охотников. Все время под водой. Ты открыл сезон? Или ты его не закрывал?
Ну, как бы, да, я сезон открыл в этом году. Ну, не сказать, чтобы так вот рьяно, но, скажем так, в соответствии той рыбы, которая сейчас есть. Вот, сезон так вот открыт.
А ты зимой нырял?
Ну, да, ну, как сказать, нет, я начал нырять где-то, ну, скажем, если март месяц назвать это зимой, но в этом году как-то море немножко тоскливое было. Это период, вот, погоды не давали, все. То есть можно с уверенностью говорить только ну, со середины апреля, скажем так. Ну и как бы сейчас уже.
Ну, поскольку ты всегда раньше нас залазишь в воду первым, расскажи, что сейчас у нас творится-то на акватории?
Ну, не в этом году я залез первым, но, значит, в акваториях что? Ну, основная, первая такое вот, многие запрашивают на разных форумах, где лобан, что лобан там, как он там, ушел, пришел. Ну, скажем, основная, ну, скажем, южное направление основное лобана, оно, в принципе, прошло. Вот. А Новороссийская бухта, она, скажем так, была первая половина, когда она опустела наполовину, прихваченная южным лобаном, то есть наше стадо тоже вышло. Вот, сейчас как бы потихоньку так, ну, скажем, планово как-то вот рыба так уходит там по два, по три косяка. Ну, у кого-то получается очень хорошо обрывиться, у кого-то не очень. Ну, были очень большие у народа, скажем так. Вот, ну, в среднем там 3-4-5 рыбин, ну, как бы даже сейчас это не проблема. Единственное, что как бы меньше стало сенгеля. Ну, он как бы есть, но он уже не стрелябельного вида, скажем так. То есть он так больше уже туда козу встречается. Вот. Лобан, который сейчас выходит, ну, я не буду говорить там за всех, я за себя скажу, но, скажем, я пропускаю рыбу, ну, мне она не интересна. Я, грубо говоря, где-то 10 рыбин выбиваю, ну, 2-3. Ну, с возможного взятия, например, 10 рыб, я беру только 2-3. И стараюсь не брать крупную рыбу, потому что зачастую это головохвост. Вот. Ну, то есть это вытянутые лобаны, как-то они в эту зиму, ну...
Худые, да?
Да, не то чтобы да. Вот мы, кстати, вот мы осенью говорили об этом, по-моему, даже на Водолазрадио. Мы предупреждали о том, что, ну, нестандартная ситуация, значит, нарушение с этим мостом было в зоне выгула. Мы отмечали, что осенью рыба шла, очень много рыбы шло, ну, не совсем откормленной. Это, наверное, заметили многие. Ну, как бы была нормальная рыба, но и была не совсем готовая к зиме. Ну, вот то, что мы видим сейчас, мы видим, что львиная часть рыбы, она не совсем была готова к этой зиме. Да, это благо, что зима была теплая. Ну, может, в природе все взаимосвязано, может, оно так и. Вот. Но строительство моста и отсутствие кормовой базы, как бы ущемление лобана в кормовой базе, вот, трудности туда, скажем, захода, перехода там, остановок, захода в эти, оно сыграло свою роль.
Слава,
Вот мы видим это.
Скажи, пожалуйста, где ты нырял крайний раз?
Значит,
Ну, в бухте или где-то
крайний раз я
снаружи?
был в проливе. Но
А.
картина, вот я вам скажу просто, картина одинакова. То есть я ныряю здесь, и всего 2 дня назад я был там, да, но,
В Тамане ты имеешь в виду,
скажем,
да?
ну да, 3 дня назад я был здесь. Ну, картина везде одинакова. Ну, понятно, что для
Ну
рядового
вот
охотника,
скажи,
который там.
я просто пытаюсь понять, какая сейчас картина за пределами бухты, потому что в бухте Лобан все прекрасно знают, что он там стоит, его дрочники там дерут вообще со страшной силой, никто, кстати, почему-то их не ловит, не знаю, с чем это связано. Вот, и, в общем, его прям видно, даже вот иногда видно с набережной, как он прыгает. Вот. То же самое, я, насколько знаю, примерно то же самое происходит в Веселовке, ну, это вот ближе к Тамане, вот ребята ездили туда, обратили внимание, что прям видно, как у берега прыгает рыба, ее там дельфин гоняет. Вот. Ну, вот как ты прокомментируешь? Видел что-нибудь подобное?
Ну, как бы, ну, вообще-то вот год на год не приходится. Но это стандартная схема выхода рыбы. Ничего сверхъестественного в этом году нету. Я даже больше скажу, что из-за того, что был скачок температуры и по нашему узбережью, вот смотрите, у нас вода была, грубо говоря, 11 градусов. А в этот момент уже в южных районах, то есть это вот Сочи, Архипова, Осиповка, там уже вода заходила за 14-15. Сейчас, грубо говоря, вода везде уравнялась. В той же бухте, где, скорее, ну, как бы чаще всего вода была гораздо холоднее, она сейчас стабильно 17-18 градусов. По узбережью местами, из-за ветровой нагрузки, ну, я в этом году уже нырял в воде, вот честно сказать. Я в одном месте попал, было 25 градусов. Я вообще-то думал, что как бы часы сошли с ума.
Ничего себе.
Но как бы давно был такой момент, что я 2 раза уже подпускал воду через костюм, то есть загонял воду. Ну, был в семерке. Ну, как бы, вот ввиду этого, естественно, что рыба тронулась. Ну, вот бывают года, когда рыба неделя-два свалила. В этом сезоне она растянулась уже почти на 2 месяца, ну, полтора точно.
Да, вот я и не могу
И
понять, почему как-то никак что-то не подтолкнет погода рыбу, и она
ну,
в
одна,
бухте
ну, Саш, я
находится.
думаю, знаешь, как вот мы многие года говорили об этом, я все-таки думаю, это связано вот конкретно с, ну, как бы с определенными стадами рыбы. Я, конечно, не научный работник, но я думаю, что да, наверное, часть рыбы идет по солености воды, часть рыбы идет по свежей воде, часть рыбы идет по температурным там показателям, а часть рыбы идет просто по временным показателям. Вот просматривая даже вот просматривая страницы дневника, вот я буквально вчера смотрел, а вот я посмотрел 9 мая прошлого года. Ну, вот как бы рыбы, вот ситуация такая скомканная. Вот с одной стороны, как бы рыба идет, а с другой стороны, я посмотрел на прошлый год. У меня 9 мая, у меня реально 7 конкретных упитанных лобанов. То есть, условно можно сказать, такие, ну, бочкообразные, как уже, как будто мамочки. Вот. А в этом году, ну, вот лично для меня, я не знаю, как для кого, но для меня трудность взять, например, 5-7 рыбин подобных этой фотографии, ну, как бы дневнику прошлого года. А, потому что, ну, вот рыбу, которая вот это условно съедобная, я не стреляю. Показатель, что кто-то стрельнул 30 рыбин, ну, это не является показателем, потому что, ну, я не знаю. Ну, эта рыба просто неинтересна. Она, у нее тянется шкура, она разваливается, как это вот, она вкусовые качества, ну, она всегда считалась рыбой, такого вида рыба, она всегда считалась второсортной рыбой, то есть условно съедобной. Потому приходится чаще всего пропускать, например, такую, которая там кило 200, кило 300.
Ну, ты знаешь, которая... я вот на днях в городе на выходных катался на велике по молу, да, и того лобана, которого там ловят, я его видел, и он такой, знаешь, ну, довольно-таки бодрый с виду.
Вот. Так вот, я только хотел сказать, что вот эти все дни, вот это вот, понимаешь, южный лобан такой шел. Когда выход был с Новороссийской бухты первый, это было где-то 2,5 недели назад, ну, как бы по всему берегу заметили, что это совсем другая рыба.
Uh-huh.
Вот. И вот последний день, грубо говоря, вот вчера в бухте была рыба замечена, ну, по крайней мере, ту, которую стрельнули. Ну, я скажу, это совсем другая рыба. А вот эти вот проскакивающие косяки, которые все это время шли, вот я объясняю, что я не гнался за рыбой, которая... Вот у меня было там, ну, скажем, там, с десяток за это время там лобанов, которые были 1,5 килограмма, но это реально был лобан. А в основном вот эта рыба, которая там кило 200, кило 500, она проходит мимо, грубо говоря, нестреляемая. Легче взять лобанчика, который 900 грамм килограмм, но который полноценный кругляшка, вот кругличок, как, ну, вот полноценная рыба, которую не стыдно там на сковородку бросить, пожарить, там даже замариновать, засолить. Вот. А основная масса рыбы все-таки худая. Но вот, значит, вот эти три дня работы береговых артелей в бухте у нас, значит, береговые артели, которые работают в районе Новороссийска, да, этот лобан выглядит совсем по-другому. Так вот, я к чему хочу сказать. Так вот, это и есть последний, скажем так, последний издох нашей зимней бухты. Я думаю, что это вот и есть основной наш лобан, именно темный лобан, который, ну, в ближайшие дни, я думаю, выйдет весь.
А ты в бухте тоже нырял? Или ты его где-то снаружи там подкарауливал?
Не, я вот честно, Саш, я не любитель. Я не любитель в бухте, потому что чаще всего это заканчивается нырянием на голове, ну, как бы, я не любитель. Я лучше уйду, может быть, меньше возьму, но больше буду видеть, но это будет, ну, как
то
бы...
то есть где-то за пределами бухты на мысах, да?
Тем более, ну, как бы, вот я уже говорил, может, повторюсь, что... Я долгие годы работал над тактикой Володи Топольницкого, и я могу, ну, сейчас откровенно говорить, что это лучшее, что мне довелось, в общем, осознать.
Да,
я не привязан к месту.
Коллеги, я сразу скажу, извини, Слава, прерву, почему нет сегодня с Владимира, и, к сожалению, не дозвонился до него, не знаю, где он, может быть, где-то сейчас на охоте или еще где-то, вот не вызвонили его, а так бы тоже... Конечно, с удовольствием услышали. Ну, не переживайте, Владимира вы услышите обязательно в следующих выпусках. Угу.
Вот я подчеркнул только непривязанность к месту, это дает возможность. Ну, во-первых, везде чувствовать себя нормально. И в любой ситуации, в любых погодных условиях, любых ветровых, штормовых, ну, то есть тебя ничего не держит. Это вот нету того, что вот раньше мы ходили, там, 1-2-3 мыса, одно определенное место, потом... собирается там толпа людей, они тебе все мешают, ты начинаешь нервничать, это где-то не охота, ну, это уже не охота. Вот. Ну, я отошел от этого счастья, скажем так. Вот. Дальше по рыбе. Значит, естественно, что сейчас такая ситуация, то, что в сторону Тамани, если брать количественный состав рыбы, естественно, рыбы гораздо больше. Потому что она там отстаивается на песках, она уже копится. Во-вторых, не вся рыба проходит под мостом. Не вся рыба проходит под мостом. А вот были, скажем, такие несолнечные вот эти дождевые дни, и рыба сразу засветилась в озере. Вот. Это говорит о том, что, ну, как бы здесь ничего, для меня нету таинств никаких. Просто в эти дни от моста не было тени.
Угу.
И вот рыба прям как бы ринулась вперед и все.
То есть ты думаешь, ее мост как бы пугает, да, что она боится туда?
Ну, конечно, она должна, ну это здание, это ну, как бы не один месяц, не одна неделя, ей же надо привыкнуть, грубо говоря. То, что сваи били, вот мы худую рыбу видим, почему? Ну, это объяснимо, потому что все меляки, все, которые вот иловые заливы, все остальное, где рыба откармливалась, где вот этот остров рыбачий, который получается между Керчью и нами, да, и, ну, там даже пеленгат всю жизнь, даже не секрет было, что ну, там меляки, но там бешеное течение, и мало кто эти места знает, посещает, кроме рыбаков, сеточников и лодочников. Сейчас, естественно, эти места закрыты, они являются уже, как это называется, территорией...
охраняемой зоны.
Ну да, там даже режимная территория, там как бы все серьезно, там все плохо может закончиться, если туда попасть, грубо говоря, так. Вот. Ну, прошлый год там били сваи, устанавливали, сначала технологический мост, потом такой мост. Естественно, как у нас в Новороссийске было в бухте, года, когда возле гостиницы Новороссийской строили вот этот новый микрорайончик, ну, целый год рыбы не было вообще. Мы боялись, что даже зимой как рыба будет заходить. То есть она обходила, а она осенью пришла не вдоль берегов, не вдоль мыса Любви, а она пришла на Шискарис и с той стороны заходила наша рыба в бухту. Это же вот тоже как бы по факту. Вот. Ну вот я думаю, такие же природно-человеческие, ну как бы, влияния на поведение рыбы, они как бы, конечно, не складываются, имеют место быть. Опять же пеленгаз. Вот у нас переполнение бешеное пеленгаса, он начал открывать новые пути, но он так упрямо, он не хочет идти в Черное море. Ну не хочет. Ему мешает все. Вот. А самое страшное, что места прогрева, которые испокон веков были на спуске на Тузлу, именно вот на въезде сейчас в мост, мост как-то так забрал немножко вправо. И вот как раз иловые вот эти, где копали червяка, где пеленгаз просто подходил, его можно было видеть каждый вечер, но даже вот этот угол, он пустой. То есть рыба как-то, ну, совсем. И даже вот если брать Таманский залив, то он по рыбе только местами работает. Вот Атамань, и сама Тамань, она стала, ну гораздо беднее, скажем так. По Тузле я сказать не могу, потому что, ну, как бы... Я не самоубийца туда как бы заплывать, там, дразнить охранников. Вот. Но я так допускаю, что с той стороны по мелякам рыба будет. Потому что вот у меня боцман, наш Серега Трофим, работает там на акватории, на технологических кранах этих морских, да. Ну, как бы он часто говорит за рыбу, и видят они ее, да. Отвечает, скажем так.
Хорошо. А ты вот там, когда в Тамане охотился, ты какую рыбу там брал? Что там вообще из себя представляет стадо вот это местное?
Ну,
там же не мигрирующая пока рыба, да, а просто местная, которая там крутится.
Саша, секунду, я пытаюсь уточнить, это ты говоришь за прошлые годы или ты говоришь за бугненную давность?
Вот в этом сезоне.
В этом сезоне нет. Почему? Это проходной лобан.
А это куда проходной он идет лобан, даже сейчас?
Уже... Да, вот, ребята, я могу просто, ну, не называя место, но я могу сказать, нет, мы приехали.
Места не надо.
А, нет, Саш, я просто так вот образно. Ныряло три человека, вот один паренек вылез, у всех было где-то в районе десятка. Один паренек вылез, у него там чуть больше десятка рыбин было. Но вот реально то, что я видел, у него был один достойный лобан, худоватый, но более-менее нормальный лобан, где-то в районе там, ну, 1,5 килограмма. Вот, набор кефальки и головасики такие, ну, которые там 900-800 грамм.
И они сейчас вот, идут, ну, все в Азов туда, да? Получается.
Ну, как бы вся рыба туда идет, в Тамань. Не обязательно, почему в Азов? Я же объясняю, что я так подозреваю, что большинство рыбы вообще держится перед мостом.
Ну да, да, потому что там стопорится, потому что и ждут, сейчас... пока, да, проскочить туда.
Да, потому что там как раз угол, и вот основная масса рыбаков у нас, она вот уже 1,5 недели толчется на одном месте. Вот.
Ну, все-таки ходовая отметить... рыба, то есть миграция пошла уже, да?
Да она уже, Саша, она уже как бы заканчивается, потому что сейчас время нагула, у нас еще буквально 2 недели, 3, я так думаю, что ну, уже икрянка начнет разворот уже, как бы, то есть уже серьезные охоты будут, серьезная рыба. Вот. Просто вот рыба ведет еще по-другому. То есть 500-метровая, километровая отметка от берега, рыбы полно. Мы видим, что работает дельфин. Притом он работает в Тамане, он работает на Веселовке, Благовещенке. Он работает по всему берегу. Но рыба от берега очень далеко. И все охотники, которые сидят в берегу, ну, я тебе сразу скажу, это не моя охота. Конечно, я ее не приемлю. Понимаешь, просидеть там, прокоптать целый день, и вот они пользуются только тем, что рыба, дельфины им подгонят рыбу, понимаешь? И вся охота занимает каких-то там скоротечных 15-20 минут, потом рыба отскочила, потому что у людей 20 тысяч человек, и все.
И вот а они ты как сидят, действуешь?
Ну, скажем, я жду, пока все разъедут. Или лезу в заведомо мутную воду, зная, что никто к тебе не приплывет. Или, ну, и все вот этим путем.
Ну, или что, или ты уходишь куда-то дальше, на большую глубину, там пытаешься их как-то...
Ну, скажем так, я еще не, ну, скажем, не размерен так, чтобы уходить в этом году там за полкилометра, за километр, потому что это уходить надо там, на 2, на 3, на 4 часа.
Ну да, то есть она идет под поверхностью, но очень далеко, я понял.
Мне вот просто попадалось... Я могу только отметить, вот три парня впереди меня вылезли с рыбой, мы в этот момент только приехали. Желания залазить у них, я так понял, больше не было. Мы посидели, посмотрели, ну я могу сказать вот сразу то, что я видел. Я видел рыбу, которая стрелябельная, ну где-то 6 раз. Вот с них я там взял там чуток, да, но там пару промахнул. А вообще рыбу я видел раз 12. Но вода, вот как мы называем, вот Володя как-то рассказывал, что такое зимняя вода. Это вода такая, белесая туманная дымка. И у тебя рыба вываливается, то есть видимость буквально там 1.5 метра. Рыба вываливается на голову, и там уже повезло, не повезло. То есть или на отвороте ты с этой пачки, если их много, ты что-то взял, или ты глуп, тут, ну, как бы тупо не успел даже выстрелить. Ну, естественно, шея болит, голова кверху. Так вот, рыба прозрачная, она вот в этой дымке, она прямо висит и все. А, опять же, это было 2 дня назад. А вчера вот у меня товарищ постреляла рыбу, она шла на приличных глубинах, и она шла по дну. Потому, как бы сказать или провести какую-то, вот, ну, скажем, те места, которые заведомо работали там, грубо говоря, там, КТК, там, Утреши, понимаешь, вот я в этом году, я признаю, что это не места для весенней стрельбы рыбы. То есть рыба, у нее нету коридора как такового, она, вот ты где-то отстрелялся там на 2.5 метрах, и может потом часами лежать, и ее больше не увидишь. Вот, ты можешь сунуться на глубину, нарваться там на косяки, 5-10 минут отстреляться, и все. И на глубине больше пронырять видение, ты ее больше не увидишь. Тот же Володя Топольницкий, вот день назад он возвращался, он весь день отнырял, рыбу не видел. Сунулся в берег, а в берегу глубина по косточке, и идет лобан, а у него, он ружье брал, скажем там, для глубины, для прозрака, для дальней стрельбы. У него в руках был его вот этот знаменитый, который карбоновый пневмат, карбуртук. Вот. И вот он говорит: Слава, я еще делать не смог, я просто маханул, говорит, позорно, все. А рыбка была, говорит, очень, очень зачетная, достойная, и брюшко у нее висело. Вот как бы так. Потому, когда вот, ну, такие опытные охотники, вот как он, как там, ну, есть там такие достойные люди, и вот, когда они так откровенно говорят о рыбе, и все, но я не верю, что он не пойдет и не возьмет, там, захочет, там, 20-30 штук. Он возьмет, но он ее... Он ее тоже не стреляет, она ему не интересна, эта рыба. Потому что не совсем она сейчас в том состоянии, чтобы она имела там вкусовые какие-то качества там, или что-то такое. Наша рыба еще, ну, как бы пройдет. Я всегда отпускаю, ну, вот Валера Примак, у нас говорит, обычно несъедобная. Вот, ну, если там промахнуло, не удалось взять. А я пропускаю эту рыбу, просто ее с легкостью отпускаю, потому что вот этот продолговатый лобан, который сейчас он 200 кило, я знаю, что он вернется буквально через 2-3 недели, он будет уже 600 кило, 800 кило. Вот, ну, как-то так.
Угу. Слушай, давай обрисуем немного еще вот такие аспекты. Ну, ты немножко коснулся уже, как прозрачность воды и температура. Ну, вот ты говорил там до 25 в некоторых местах, но в среднем, насколько мне известно, плюс 18, да, где-то такая температура сейчас у нас?
Плюс 18, плюс 20. Вот если Тамань, там от 18 до 20.
Там даже, ну, там мельче, да, там быстрее 18. Прогревается. А у нас в районе...
Ну, я попал, я вот уже этого скрывать можно не скрывать, рыба-то уже прошла, она с хвостом. Вот, я попал в районе, грубо говоря, Благовещенки, там такой набив был теплой воды, что я говорю, я думал, у меня компьютер забарахлил, тем более у меня вот такой был, что я его расхаживал, этот компьютер, жду, он показывает 25, не аж дурно стало, но, вот, а потом чувствую, ну как бы жарковато, да, вот, но это было там, длилось буквально, ну я не знаю, может 40 минут было, 50, но я скажу следующее. Рыба прыгала вот перед носом 5 метров, 9 метров. Но я ее не видел. Вот я выхожу на более холодную воду, где есть прозрак, рыбы нету. Вот возвращаешься, где она прыгает, вот она перед тобой. Ложись, что не делай, что не это. Вот, в общем, я еле-еле, я, значит, рыбу видел 3 раза. Одного лобана все-таки я в рукопашную задушил. Но, честно сказать, я только потом я понял, что рыба везде вокруг. Но ты ее не видишь, вот эта дымка, она как бы находится вот в верхнем слое 10-сантиметровом. Ты уходишь на 1,50 м, ты уже вверх не просматриваешь. На 2 метра ложиться уже не просматриваешь. Значит, один раз при опускании, то есть я ласту задираю, и в лобовую подо мной под груди проскакивает лобань. Я понимаю, что он был не один, то есть он шел с прыжка толпой, но, грубо говоря, поднятая сзади ласта, вот она его шарохнула, он меняет траекторию, уходит с этой верхней полосы и просто проныривает подо мной. Вот, ну, как бы так. И вот был такой момент, что, видать, где-то все-таки я удачно на край лег, и рыба, я ее слышу, что она громыхает, и потом где-то на край, и вот он нарисовалась там пару крайних, вот я одного снял, все. Так что, если кто-то думает, что там, ну, конечно, да, если дежурить, ждать, когда дельфины все-таки в берег кидают, и как бы там, или ждать там конкретный косяк, который будет протягиваться. Вот. Ну да, можно пару десятков, можно там полтора десятка, десяток. Ну, реально добыча, ну то есть 5-6 штук, это вот реально отдыхающие можно взять по всему берегу.
Тем более, что по правилам больше теперь и нельзя, да?
Вот, правило, вот это очень интересный вопрос, если вам интересно, мы его затронем, вот, чуть-чуть еще. Вот, то есть есть новости у нас, свежие новости с полей, в общем.
Давай озвучь.
Ну, скажем так, я не хочу голословить. Мне пообещали, что часть документов, которая касается подводной охоты, она будет где-то появиться после вторника, среды. Чтобы я ее мог вчитаться и все, но... Было заседание, заседание было наполовину селекторным, наполовину интернетовским, там в скайпах, ну, в общем, очень серьезное. Я, знаете, давайте нет, я просто по-другому скажу. Было много попыток чего-то изменить. Люди пытались писать там письма, объединяться там в кланы, собирать подписи. Естественно, это все не возымело действия, потому что... Ранее на многих форумах я приводил неоднократно единственную законную таблицу прохождения всех предложений и изменений. Согласно соответствующих инстанций. Их там как бы много, там штук 20, наверное. Каждая инстанция имеет свои сроки рассмотрения. От 2 недель там, до 1,5 месяца. То есть они регламентно, у них это все заявлено официально. Вот чтобы они все прошли, сложив суммарно срок каждой инстанции, это занимает где-то порядка 9,5 месяца.
Потом а речь идет о чем? О том, чтобы изменить вот эти нормы?
Любое изменение в закон. Любая поправка в закон. Речь идет об этом. Чтобы что-то изменить, от момента попадания предложения возник и только возник, и потом вот этот кругооборот, который должен пройти, он должен вернуться обратно в возник, с научным обоснованием уже, и подписаться министром сельского хозяйства. Так вот, подписание министра сельского хозяйства в этот срок не входит. Но свершилось чудо. Вот. И я, кстати, отписался на Водолаз Радио, да. Я не знаю, или звезды сошлись, или все-таки кто-то нас услышал. Вот. Но я могу сказать, что откровенно, да, мы готовим письмо, вот коллектив, который отработал по этому всему, у нас как бы мысль такая, мы готовим благодарственное письмо Азнирку и конкретно Дуднику. Uh-huh. Человеку, который, Сергей Иванович Дудников, который, ну, скажем, вы знаете, вот когда, я просто объясню, чтобы ты понял, Саша, у нас было ограничение в 5 килограмм по всей рыбе, да? А uh-huh. потом проскочила какая-то вот такая непонятка, что ставриды для рыбаков можно ловить 10 килограмм.
Uh-huh.
Так вот, в этот момент документы наши были уже запущены, обращения были со всех сторон. Вот. И, грубо говоря, этот человек, который отвечает за все, вот у него было на тот момент научное обоснование по ставридке. Uh-huh. Вот у него только это обоснование было, он, минуя всю эту ветку, ее тут же ввел. И у рыбаки сразу вздохнули, то есть они вот ловят там в среднем ведерко, там 10-12 килограмм, и все. Они стали нормальными, добропорядочными, законопослушными рыбаками. Вот. А у нас главная проблема была в том, что все били постоянно не туда. Понимаешь, вот как-то было у нас вот совещание здесь, да, мы собирались там авторитетно там разные люди, понимаешь, и была такая шутка со стороны Виталия Ивановича Виноградова, когда он сказал, ну, а вы, как бы, вам нравится, вот и обратитесь в свой институт морей, южных морей. Ну, как бы мы проработали эту схему, вышли на администрацию Краснодарского края, вышли на многих там, как бы, значимых там, все, и мы поняли, что бить и ходить попрошайничать по всем инстанциям, ну, это, как бы, не выход. Никто слушать не будет, все буцают, и, ну, как бы, это несерьезно. И в итоге мы пришли в этот наш нормальный институт морей, uh-huh. южных морей. Вот мы пришли в Азнирх. И начали работать плотно с Азнирхом. Чтобы люди просто понимали, но очень нападок было на всякие руководящие аппараты, разногласия среди охотников. Мы поняли, что всю работу просто нельзя обнародовать. Хотя вот на том же форуме «Водолаз Радио», на «Подбор.ру», форум «Люди воды», там специально забрасывались удочки, ну, скажем, провоцировались вопросы, чтобы люди выходили и вносили какие-то предложения. Эти предложения отрабатывались, проходил юридический момент, то есть мы смотрели. Потом мы звонили на Азнирх, с Азнирхом вели переговоры, понимая, чтобы в нашем мире, особенно сейчас, вы должны понимать, что нету того, чтобы ты что-то взял, но чего-то не дал. Но когда... Ну, грубо говоря, тебе дают, но ты должен что-то отдать, да? Это не должно быть, как вот организация это была, как его, АПД...
АПДКС.
АПДКС крымская, да. Когда они с легкостью взяли, и так как для нас рыба нестреляемая ласточка, зеленуха, и они ее вместо там горбыля, якобы они горбыля открывали, который был открыт к смеху и зубарем вместе, они предложили ласточку, зеленуху. Но для нас эта рыба неинтересна, но она тут же ударила по рыбакам, а самое страшное, она ударила по промысловому лову. Потому что промысловый лов – это единственное, кто платит налоги, покупает квоты, то есть снасти описанные, соблюдает периоды, подвергается проверкам, у них есть прилов, у них есть... И, короче, везде санкции, везде деньги, деньги, деньги. Мы этим, деньги для государства, мы этим оперировать не можем. Так вот, мы им сделали такое, то есть не мы, а вот Крымская ассоциация сделала им подарок.
Слушай, ну, когда, молодцы. Слава,
да.
Давай
они
я
поднимают...
вот...
Не, я просто объясняю.
Извини, я зачитать, вот... я хочу твой пост зачитать. Прям очень, действительно, хорошая информация. Давай я зачитаю прямо в эфире, ты не против?
Нет, не против.
Значит, вот, сегодня Слава выложил у нас на форуме «Водолаз Радио» свежие новости с полей. Свершилось. Вопреки всему и кем-то навязываемой инфы, что нас не слышат, на прошедшем совещании были заслушаны вопросы, поднятые Федерацией подводной охоты имени Ашмы в обращении, направленном в Азнирх. С подписями ведущих спортсменов и ветеранов Федерации, представителей многочисленных сообществ подводной охоты и рыбаков, и приложению с предложениями
Саня, рыбаков людей. Края. Рыбаков края,
да.
Угу. Это немаловажно, да.
Да, в том числе обсуждаемых на этом форуме ранее. Ранее и на многих форумах приводил неоднократно единственную законную таблицу прохождения предложений и изменений через соответствующие инстанции. К слову, согласно суммарному времени, выделенному каждой инстанцией, должно занимать 9,5 месяца, но, наверное, звезды сошлись правильно, и путь прорисовался гораздо короче. Из главного. Мы услышаны, и ограничение весом перешло на видовой состав рыб. То есть для каждого вида свой вес. К примеру, лобан будет в районе 10 кг, сенгиль 7-8 кг и так далее. Ограничения коснулись и рифовой рыбы, затронув дополнительно и промысловый вылов, также горбыль. Теперь разрешен с размера 8 сантиметров, да?
Сантиметров. Там вы сантиметров, но вот эти 8 сантиметров соответствуют...
С размеру в сантиметрах, соответствующего 850-900 грамм. А, все, понял. Будет внесен запрет на зимнюю ловлю горбыля, зубаря кефалевых с декабря до конца марта. Вопрос. Внесены изменения по предложениям касаемо спорта, очень актуальные ввиду перегруженности отдельных акваторий и потери спортивности как таковой. Вот это я вообще обеими руками поддерживаю, потому что я очень люблю как бы спорт.
Саша, там такие предложения были, если ты зачитал. Ну, блин. Там было еще создание двух заповедников. Один в районе Посковеевки, один в районе между Трешами.
Конечно, должны быть заповедники. Которых... Безусловно, обязательно. Рыбе же надо где-то восполнять свое поголовье.
А тем более, что эти акватории нам недоступны. Мы с легкостью как бы наоборот руками ногами.
Пусть там будут заповедники, пусть там никто не охотится, и там размножается горбыль, который потом будет расходиться по другим акваториям. Так, все остальные вопросы, а их около 30 не списано со счетов, будут рассматриваться и пройдут дальнейшее научное обоснование. Это реально маленькая победа. Первая ласточка перемен в нормальную человеческую плоскость, где подводный охотник не будет вне закона и не вынужден будет выглядеть прячущимся на берегу и в трассах воришкой. По настоятельному требованию большинства, в том числе от охотников и спорта, запрет на зимний пресняк и ночную охоту оставлены без изменений. А ПДКС и виноградов к проведенной работе не имеют никакого отношения, самоустранились. У них свой путь решения пары собственных вопросов. Увы, как показали серые будни, не соответствующие интересам охотников Азово-Черноморского бассейна и спорта. Подробности согласно, надеемся, недолгого. Поступление документов и доп. Инфы. Ребята, это я зачитал пост Вячеслава Дергунова у нас на форуме «Водолаз Радио». Если хотите что-то там откомментировать и пообсуждать, заходите на наш форум. Я ссылочку тоже на этот пост здесь вот выложу по окончанию эфира. Слава, ну, мне гордо, честно говоря, за земляков. Очень рад, что...
Саша, я просто сразу скажу, я не тяну ни на какие медали. Я скажу, что ну, как бы меня, конечно, отругают, но вопреки всем вот этим вот наша федерация, я горд за нашу федерацию, что наконец-то наша федерация.
Вот хорошо, я этого не знал. Мне всегда казалось, что у нас почему-то люди не способны самоорганизоваться и сообща что-то сделать. Вот, к счастью...
Саша, если ты заметил, я тысячу раз говорил, есть такие вопросы, которые нельзя говорить вслух. Потому что любое наше действие воспринималось. Понимаешь, ты не успел сказать «А», а какой-то человек уже сказал «Б».
Ну, прекрасно. В общем, рад, да, что
понимать...
дело у нас сдвинулось, но у нас такая федерация.
Я откровенно говорю, ребят, я откровенно могу сказать, все, что прошло в этих документах, все, что было подано на ЗНИП, все, что рассматривалось, это все обсуждалось. Ни одного пункта нету такого, чтобы кто-то придумал. Владимир Евгеньевич Щукардин, чтобы придумал там, или Вячеслав Дергунов там, или там Володя Топольницкий. Такого не было нигде. Все было написано то, что писали вы. Uh-huh. Вот все, что было. Особенно это львиная доля, это обсуждение «Водолаз Радио», потому что, как ни странно, это специально делалось, потому что нас интересовало мнение, прежде всего, крымских охотников, потому что они попал в наш бассейн. Понимаешь, они попали под раздачу, когда кто-то пытается изменить правила, уже существующие в Российской Федерации. Притом это делает криво, косвенно, не понимая даже, что он делает, принося вред всем. Потому выслушивали все мнения. Я понимаю, что Крым обидится очень, потому что там очень много ночных охотников. Я для Крыма скажу, ребят, вот честно скажу, да, я был против закрытия ночной охоты. Да, она мне не нравится, я этого никогда не скрывал. Но это был, наверное, единственный пункт, против которого я настаивал. Я говорил, ребят, нельзя его писать, нельзя выступать. Вот, ну, борются они за ночную охоту, пускай победят, победят, не победят, не победят. Вот. Ну, как бы не стоит расслаивать наш коллектив подводных охотников. Но, вот я был очень удивлен, большинство людей прям категорично высказало, что, кто бы что ни говорил, о фазах вот спящие рыбы, бегающие рыбы, охотящие рыбы, сказали все так, свет, это стрессовое состояние.
Угу.
Глаза слепанул, 1-2-3 секунды, бегит рыба, стоит рыба. Ну, она беззащитна в любом случае. А это, во-первых, не спортивно, а во-вторых, как бы не это вот. Претензии к тем людям, которые на море стреляют с гавайки, грубо говоря, ныряя там барабульку, там все это пи-пи-пи-пи. Я так понимаю, что вот по этому закону никто их гонять не будет.
Угу.
Но выколачивать, ну, грубо говоря, крупную рыбу по песнякам, которые, увы, в нашем... Вот еще раз момент. Мы не говорим за всю Россию. Я еще раз говорю, ребят, мне очень не нравится, когда кто-то приходит в мой дом и начинает диктовать мне условия. Мы говорим конкретно за Азово, Черноморский бассейн.
Безусловно. Ты не можешь знать особенности других регионов, там должны быть свои федерации.
Я охотился в пресняке, да. У нас настолько был богат пресняк, что в 16-18 лет он мне стал неинтересен. Вот насколько был богат пресняк. И та беднота, то есть я занимался блеснением, я бросил блеснение реально, потому что обнели. Не благодаря подводным охотникам, нет. Благодаря экологическим условиям, химии, там, промышленным сбросам, заиливанию, много чего было. Отсутствие разлива рек, которые там, отсутствие снегового покрова, вот сейчас ростовчане доказали, что рыба умирает не от этого, а от того, что просто нету разлива в рек.
Uh-huh.
Они искусственно сделали разливы. Кстати, вот сейчас весь Азнерх работает над мальком. Почему? Я был удивлен. Они оторвались от дел и рассмотрели кучу вопросов, касаемых нас. Хотя у них своих вопросов, и все это касается за счет зарыбления, мальков и всего остального. Я сбрасывал, кстати, клипы, но они никому не интересны. Потому uh-huh. что люди почему-то считают, что рыбу стрелять им интересно, а как рыба размножается и чему она... остается жива, ну, грубо говоря, популяция. Это людям не интересно, потому что это как бы...
Зарыбление, ты имеешь в виду у нас, в Черном море?
Нет, это касаемо, Саша, вот это болезненная тема, это касаемо пресняка. Вот все, что я сейчас промониторил и сказал, это касаемо пресняка. Пускай парни не обижаются, потому что все эти вопросы были, ну, как бы, не мной.
А где зарыбление на пресняках у нас?
Ну, вот сейчас очень работает Ростовская область, там прямо бум. Там есть такой ихтиолог Даниил Середин и куча молодых парней, которые за свой счет там брали в аренду пруды там, и кучу всего. Они, короче, монотонный труд сделали. Они доказали, они сейчас перевернули, ну, грубо говоря, теперь вся наука бегает над этим всем. На Азнерхе можете, кстати, выйти, там есть по молодым специалистам, там по зарыблению, кому интересно. Вот. Вот я, как бы, мне пресняк не интересен, но я посмотрел этот труд, я для себя сколько выводов сделал, понимаешь, с бывшей своей детской практикой связал, ну, ребят, ну, там реально, там столько подсказков, как стрелять рыбу, какой сезон, как пользоваться кислородностью воды, как пользоваться, ну, короче, отливами, приливами, то есть, там очень много инфы, ну, только посидеть, послушать, подумать. Вот. Это на Азнерхе есть, на официальном сайте, если кому интересно.
Хорошо.
А ну... по крымчанам, мне, конечно, обидно. У них очень много ночных подводных охотников, там, и 5-10. Но, насколько я понимаю, запрет по морю ночной не коснулся.
Ну, опять же, что... у них достаточно мощная, как бы, своя организация, которая, если вдруг они там решат, ну, какие-то...
Я боюсь, Саш, вот нельзя так говорить, у них организация, у нас организация.
Ну, лучше, море, конечно, да, когда взаимодействие...
И Азово-Черноморский бассейн один, понимаешь? Грубо говоря, вот, честно сказать, всему вот этим трудам, людям и закону больше АПДКС никто нервов не испортил, ни нервов, ни крови не пустил, понимаешь? Они все время куда-то бьют не в ту сторону. Я не знаю, что они хотят. То они украинские правила пытались перерисоваться к русским, нас никто не трогал. Охотник был в почете, у нас тут уже памятники подводным охотникам собрались ставить. Вот. И тут мы оказались кем-то, понимаешь? Потом, ну, я не знаю.
Ну вот, да, не получается у нашей ассоциации почему-то
какая-то, крымская, да, наладить. У нас вот какая-то, да, непонятка, да, какая-то происходит, при том, что, ребята, угомонитесь, я вырос в городе Евпатория, да, там какие-то мои места. Я кого-то, может, удивлю, но
пацан,
я там
стрелял, да,
Лобана, будучи пацаном, понимаете, когда мне задают вопрос, что там Лобана нету, ну что ты скажешь, да, там песок, и что дальше? У нас, да, тут в Анапе тоже песок, при том, как бы это не мешает людям охотиться удачно.
Ага.
Вот. Я надеюсь, что мост решит много проблем, вот, в том числе, как бы, но я призываю к тому, что море одно, и, скажем, делить его не стоит.
Но ты не надо планируешь отстаивать. Прокатиться по мосту? Вроде скоро открывают.
Ну, Саша, для меня, кроме моста, там интересного ничего нет, ну, грубо говоря.
Ну, как я же там, Меганом там съездить?
Да, я знаю, там, от и до, скажем, ну, по крайней мере, до Ялты я знаю каждую кочку.
У нас, кстати, и ребята очень просили сделать еще обзор акваторий по Крыму. Мы неоднократно уже делали такие обзоры, обязательно тоже пригласим кого-то из крымчан и обязательно тоже расскажем о том, что там сейчас происходит, как ситуация на акваториях. Вот, если есть у вас предложение, кого позвать, пишите, пригласим. Ну, а так-то, в общем-то, достаточно хорошо знакомы с экспертами крымскими, и обязательно кого-нибудь из них позовем в эфир.
Я могу только сказать одно по Крыму, понимаешь, то, что люди с легкостью так говорят, Крым победим и все остальное, это глупость. Потому что я могу сказать, что от охотиться нормально в Крыму надо иметь все-таки подготовку чуть выше среднего.
Конечно, там
глубины
другие.
Крым на ура. Крым на ура не возьмет.
Я помню, там, как Миша поехал на соревнования в Крым первый раз с пневматом. Но Миша занял третье место, надо сказать, и взял самую крупную рыбу чемпионата тогда. Но ему было очень тяжело. Я помню, он мне рассказывал, как там люди с длинными арбалетами вокруг него, и он тут со своим этим 70-м, 75-м пневматом с трезубцем.
Вот, ну да.
Слава,
ой,
а...
Да,
прости, я тебя прервал, что ты говорил?
Не-не-не, там просто очень много вопросов.
Про Крым сейчас не будем, мы же про Черноморское.
Не, я просто могу просто по Крыму сказать одно. Ребята, когда вы едете в Крым, вы должны понимать, что вода гораздо чище. Я не беру там глубже места. Вы должны понимать, что гораздо чище вода, гораздо лучше прозрачность, гораздо лучше работа ультрафиолета. Естественно, пастбище рыбы распространяется на больший рельеф, и рыба находится гораздо глубже. Но почему-то, когда туда люди едут, они... Я не говорю, что ее нет в берегу. Я просто говорю, что рыба немножко. Вот я помню, когда тот же Володя Топорницкий в Крым поехал, ему пришлось сингеля стрелять на 12 метров. А у нас последние года из-за цветения воды, мутности воды, ореол сингеля сместился до 4 метров. То есть, грубо говоря, это отдельная только эпостасия, там где-то сезонная, да,
да.
Когда, ну, когда сингеля можно пострелять на глубине. А так он и в береговой части до 4 метров.
Кстати, мы с тобой про сингеля-то ничего и не сказали.
Я могу сказать, что вот если мы... Давайте так, сразу и про сингеля, и про все остальное, да. Вот этот закон и предложения, которые туда выносились, мы не забыли даже крымчан. И люди с Крыма, которые высказывались, был у них там находится умнейший человек. Я думаю, он, если слушать будет, он поймет, что разговор идет за него. Он там такие вещи сказал про мидии. Он такие... Я, короче, я могу этого человека поздравить, потому что я его текст рисовал один в один, немножко дополнил по дельфинам, по мидиям, по всему, то есть обосновал и это все собрал, сколлекционировал. Когда это пришло в Вальнир, ну, скажем, мычали они долго.
А назвать этого человека, что ты не назовешь?
А вот я не хочу. Вы прочитайте бывшие страницы, да, и вы поймете. Вот человек увязал, что даже гибель дельфина, она напрямую связана с мидиями. И вообще все проблемы нашего Черноморья – это мидии.
Почему?
Уничтожение мидий.
А, то, что их не стало.
Потому что метр на метр мидии фильтрует от 60 до 90 кубов воды. В сутки. А чтобы уничтожить колонию мидии, достаточно в ее центре или с краю подорвать 20 на 30 сантиметров, и это получается как связанная паутинка, вот как улей. Ты подорвал, следующий шторм пришел, все, их нету, а снизу рапан. И у нас было там еще предложение, я просто забегаю наперед, но у нас было предложение описать полностью последние косы, которые остались, вот каменные рельефы, рифы и все, то есть поголовно их все описать и запретить мидию вообще для восстановления популяции. И открыть полностью, и вопреки, не вопреки, а параллельно к этому тут же открыть, как в Болгарии, программа Рапанжи до полного уничтожения этого злотворного пришельца. Но мне, вот я могу, да, вот по этому вопросу я могу точно сказать, это я его прорабатывал, и мне ответили: вы извините, за прошлый год 150 тонн рапана поставил там крымский козел, это там бригада, да, и, а это деньги, это и как бы там ты, а там где деньги государству, там этот, то есть квоты, деньги, этот вопрос непобедим. Ну вот они увеличили рапана, там, по-моему, до 10 килограмм можно его бомбить. А мидию, по-моему, уменьшили до 3, не знаю. Я еще не видел.
Но ты выложишь, да, когда вот уже информацию получишь, выложишь?
Малейшее что-то будет, да, я как бы выложу, да.
Ну, там следите за информацией на форуме, ребята, обязательно на форуме Водолаз Радио будет обновление, вот Слава обещал выложить, как только информация будет, обновится все. Ссылочка будет, еще раз говорю, в описании выпуска здесь на YouTube или смотрите на форуме Водолаз Радио.
Просто я не могу выкладывать чужие смс-ки с телефона, грубо говоря, и некрасиво это все. Будет документ, я как бы не хочу его голосовать, а мало ли.
Об этом-то и речь.
Да.
Хорошо. Ну давай, если закончил ты по вопросам с правилами, давай еще немного, у меня несколько вопросов по рыбе есть.
Да, Саш, пожалуйста.
Смотри, да. Мы про лобана в основном с тобой говорили. Вот про сингеля ты чуть-чуть коснулся. Сингеля еще, я так понимаю, особо никто у нас здесь не видел, да?
Нет, слушай, я так думал, знаешь, надеялся, что мы мимо него проскочим. Так вот, я просто главные правила вот сейчас, да, мне не нужен лобан, он только там, но я не пропускаю нормального сингеля.
Есть
все-таки. А вот сингель у нас, ну вот сейчас вот последние полторы недели, как бы, он с наших краев уже как бы сместился. То есть у нас сингель редок. А до этого был, конечно, красавец. Притом было там 3-4 дня, когда сингель шел такой, что я осенью такого не видел.
Ух ты, из бухты тоже шел, да?
Да, просто вот в руку берешь, два пальца не сходятся вот, за головку. Ничего себе. Раз, так, ну,
слушай, классно.
Ну, просто, ну, я не знаю. Ну, удовольствие. Вот десяток взял, там 12 штук, аж душа поет тебе.
Хороший, такой плотненький, да, вкусный.
Да, ну как нормально, да, следить.
Ну, отлично. На глубину ходил?
Нет, на глубину я пока не ходил, потому что мне как бы докора запрещают пока, вот. Ну, а что, ухо вроде зажило.
С ушами или что?
Да нет, у меня как бы старая травма, это боевая, там как бы сработала этот грыжа. Короче, не важно.
Ну,
шея дает на руку, короче, на болевые симптоматику дают на локоть и на кисть. Ну вот, как бы хожу иногда сейчас этот кабинет, этот альтрафорезы прохожу, но они, ну как бы, пока как бы, они вообще запрещают нырять. Запретили баню, запретили нырять, ну тогда что, лечь уменить что ли? Ну сошлись на том, что, грубо говоря, пока давление держать там глубины там до 5-6 метров, сильно не борщить.
Ну, тогда не надо, да, фанатизма уже, лучше послушайся врачей. Ну, я могу сказать...
Немножко осталось, 2 недели.
Ну, потерпи, да, уже. Не, я просто знаю, вот ребята, друзья, знакомые, вот ходят, допустим, на охоту, приехали там, залезли, лобана, допустим, нет, сингеля нет, ну, пошли на глубину, взяли там по горбыльку. Ну, то есть, как бы, ну, в таком штатном режиме.
Ну, Саш, ну у нас же по глубине, по нормальной глубине, вот для среднестатистического охотника, ну, как бы у нас очень много где разгуляться. Во-первых, у нас, как бы, ну, лавак никто не отменял. Лососик проскакивает. Ну, надо понимать, конечно, что рыба-то запретная.
Что он в красной книге, да.
Да, вот. Но тем не менее, вот. Камбалка у нас. Камбалка, я за последние 2 недели 3 камбалки взял.
Слушай, ну, а камбала, кстати, она не под запретом? Она как там с ней обстановка?
Ну, для нас она не под запретом. Она промысловая, с нашими там очень
вышивали. В любительском, да, как бы плане можно, а промысловом нет. Я понял.
Да, не, у нее она есть, нет, она там количественный состав у нее и минимальный вес, вот так вот. Ее там, по-моему, 2 штуки можно брать, но у меня 2 штуки не получается что-то взять. Вот. А так, ну, честно сказать, все равно камбала остается скорее вот в наших местах, каменистых, травой. Камбала все-таки это дело случая.
Ну да,
я это еще... не песок. Это не песок, где можно там грубо пройти. Тем более она сейчас на таком рельефе держится, что может и на 2 метрах, и на 4 метрах. И вот народ сейчас берет в среднем глубины такие, я бы не сказал большие, до 5-6 метров берут.
Угу, угу.
То есть я не слышал, что кто-то ходил специально за камбалой там на 12-15 метров, и там ему удалось что-то взять. Даже если он за горбулем, грубо говоря, бы пошел и где-то попал, но увидел след, что она лежала, и, грубо говоря, скинул буёк, обработал, грубо говоря, вокруг и ее нашел бы, все равно это, ну, это все равно дело случая.
Uh-huh.
Это не специальная охота, что ты пошел вот, реально по камбалу. Камбала — это не наше место. Камбала надо песочить.
Uh-huh.
Однозначно.
Хорошо, ну что, так, по...
А, да, я вот еще что хотел бы, да, многие вопросы задавали мне вот по телефонам. Кстати, да, вот говорили, что ближайшая программа будет, передайте Саше, осветить там по поводу сеток, не стало невозможно, ага, ходит, ага. Каждые 100 метров сетка и все. Я хочу сказать, ребятки, вот сейчас такое время, это, наверное, самое опасное время всего, да. Я бы вам сказал, что, вот я под случаем скажу, у нас недавно был случай задержания, когда людей поймали там что-то 120 килограмм камбалы, там, по-моему, на 2 штраф был около 500 000 был, там, по-моему, условные сроки даже дали, я не знаю, что там конфисковали, нету, но это даже по газетам было, по интернету проскакивало. Я к чему вам говорю, что в тот же момент практически все сетки, которые сейчас работают по берегу, это все люди, которые берут квоты, покупают снасти, платят налоги. Любое повреждение этой сетки, любые неприятности с этой сеткой ведут к очень большим проблемам. Вы должны понимать, что нормальная трехрядная сетка, она стоит порядка 300 тысяч.
Uh-huh.
Любое ее порезанное там повреждение. Определить бригада или люди, которые работают, официальщики, не официальщики, вы не определите. Потому что только порядки, которые стоят, и ставники, на них цепляется бутылка, указывается бригада, и все. Сетки, которые работают на обкручивание, опережение рыбы или выставляются на ночь, они не метятся.
Uh-huh.
Но никто вам не мешает взять телефон заставы и сказать, у меня очень большие сомнения в том, что вот эта вот лодка с таким-то бортовым номером, с такой-то там щели на таком-то мысу высыпала сетку законно.
Ну вот это меня и удивляет, вот тем более, видя пример нашей ассоциации, да, когда люди законными методами отстаивают, в общем-то, свои права и добиваются результата, вот такая инфантильность, да, когда звонят и говорят, вот вы выложите там что-нибудь в интернете, там, вот вы там куда-нибудь напишите, а сам человек делать ничего не хочет.
Ну, проблема в том, что на заставу, понимаете, я понимаю, что у нас менталитет русского человека, там, стукачество, там, 5-10, но бывают случаи, ведь какие вот реально, бывают браконьеры, которые работают под бригадой, я больше скажу, бывают люди, которые работают в бригаде, и, то есть, пользуясь тем, что в округе все знают, что он работает в конкретной бригаде под каким-то бригадиром, он может там, грубо говоря, там, с рыбалки где-то людей заводить, вечерком там кинуть. Понимаете, то есть случаи бывают разные, но, ну, я не знаю, ну как бы, грубо говоря, вам, если вы назовете лодку и назовете место, вам пограничник сразу скажет, извините, но это вот такая-то бригада, там, 5-10. Ну, а вот если он этого не скажет, тогда возникает вопрос. То есть я не считаю, вот в нынешнее время я не считаю это стукачеством. Тем более, когда реально, вот если брать геленджикскую сторону, там родилось сейчас бригад и рыбаков, просто немеряное. Там реально каждые 100-200 метров в момент вот этой засыпки сыпят сети. Тем более, грубо говоря, для того, чтобы понимать, надо смотреть закон. Надо смотреть закон не наш, а промысловый. То есть в сроки, когда они могут ловить лобана, когда они могут ловить сенгеля, когда они могут ловить камбалу. Вот. Люди, конечно, им лень посмотреть, лень это, лень то, лень позвонить на заставу.
А вы там выложите в интернете, и все, и справедливость как-то там сама собой восторжествует. Вот действительно.
Не-не-не, ну это как бы правильно, но я просто.
Если вы хотите за что-то там бороться, что-то кому-то доказывать и отстаивать, вот, пожалуйста, наша ассоциация имени Ашме, пожалуйста, обращайтесь, приходите.
Ассоциация не будет вместо кого-то куда-то звонить.
Ну, естественно, да. Вот, опять же.
Находясь на берегу, ныряя в одних и тех же местах, тебе примелькались лодки, лодка, примелькались люди. Ты можешь к рыбакам зайти, просто тупо вот, задать им.
Когда каждый человек, да, начнет свою ответственность чувствовать за происходящее.
Но самое страшное, да. Но самое страшное не это. Я просто предупреждаю людей, не то, что предупреждаю, предрекаю уже, не предрекаю, как это сказать, я синоним быстро. Мне жалко будет тех людей, которые вот так вот, ну, нахрапа какой-то вред смогут, ну, да, там, причинят, например, официальщикам, то есть людям, которые работают с квотами. Ребята, это проблема, это просто тренинг. Я просто, вы должны понимать, вот ставник, который, ну, вы видели в районе Новороссийска, да, или вы видели в районе Утришей, или вот ставники, которые, грубо говоря, в Тамане, вы должны понимать, вот кто-то подлез там хитрый, решил что-то подрезать там, или там подлянку сделать, вы должны понимать, вот сетка со шнурами, просто не включая работу, столбов, натяжки канатов, якорей и всего остального, просто полотно сетки с веревками стоит минимум 3,5 миллиона. Ого. Вы просто должны понимать, что это сразу, ну, грубо говоря, это сразу тюрьма. Вы понимаете, что власть имущие не идут в магазины, они приезжают именно на рыбные дворы, они приезжают на рыббригады, они берут всегда свежую рыбу. То есть мне не надо продолжать дальше, что... Любая, грубо говоря, компромисс между официальной бригадой может вылезти в такую проблему, что даже трудно представить. Угу. Потому я вам говорю, что, ну, всегда легче иметь телефон пограничников, понимаете?
Ну и действовать, да, законными методами. Хорошо. Да. Разобрались с этим. Так, ну, что ты думаешь, как будет дальше развиваться ситуация в нашем новом вот этом весенне-летнем сезоне? Чего ты ждешь сейчас? Что нас ждет в ближайшем?
Вот в свете описанного и прочитанного тобою, вот этого сообщения, я, конечно, честно сказать, я даже еще не осознал все до конца. И я однозначно могу сказать, вот давайте так, я не буду за все говорить, я скажу за себя. Я очень боялся, что в этом году будут проблемы езды на трассах. Я очень боялся, что будут проблемы на берегах. И отдельные случаи уже были. То есть за перелов рыбы, за это то, сама неприятность, когда тебя на трассе, тупо говоря, останавливают. И тебе надо каждый раз доказывать, что ты был с натяжкой, потому у тебя там 10 килограмм, а не 5. Понимаете? И я просто, люди думают, что это... или мили, на самом деле это очень серьезно, потому что тот же сержант, притормозив тебя, начал тебе рассказывать чего-то, потом он, грубо говоря, ты ему все против, он делает запрос на пост ДПС, тебя смотрят по камерам, вот они тебя мурыжат 3-4 часа, а в этот момент твоя рыба лежит и помирает в ящике с растаявшим льдом. Это вот элементарная ситуация, понимаете? Когда там кто-то из людей думал, что там я вылезу на берег, там буду по 2-3 рыбины носить, ну, во-первых, рыбинспекция не глупая, да, и он подождет наверху, когда будут выезжать там 2 или 3 часа, когда в воскресенье стартуют, все разъезжаются домой по Краснодарам, все. Они приехали для подтверждения узакония, ему достаточно сделать снимок, сколько стояло машин, сколько было в воде примерно людей. Ему больше ничего не надо. Потом он приглашает своего друга гаишника, становится наверху. И все. И приехали все сразу. Он сделал фотографию утром пустого пляжа. Потом сделал фотографию в обед, сколько было машин и людей. И тормознул вечером. И любое заявление о том, что ты переночевал ночь или у тебя двойная норма, она отпадает вообще. Если ты добиваешь до суда, то, грубо говоря, в этот день он делает запрос по камерам, по пути следования снимает камеру и доказывает, что ты приехал в 7 утра или в 9. Все. И кем ты тогда выглядишь? То есть, ну, вот я вот боялся вот этого, понимаете, вот насущих проблем, которые люди даже не додумывали.
Ну, я, Стас, Слава, я уверен, что вот то, что ты сейчас говоришь, осознавало в лучшем случае, там, я не знаю, там, несколько процентов, наверное, всех наших охотников.
Ну, люди думали, понимаете, люди думают, ну, пронесет на авось.
Да, да, как-нибудь там всех
обманут. Ну, да, но я объясню просто, я не привык прятаться, я в этой жизни никогда не был вором. Когда мы, грубо говоря, когда были войны и когда был рэкет, да, нормальные люди выбирали войны, шли в армию, понимаете, но не шли у бабушек забирать семечки. Ну, как бы вот сейчас примерно та же ситуация, понимаете. Ну, стать вором после всей своей жизни или вот молодого пацана обрекать на то, учить его, как ему прятаться там в бурьяне, там в камышах где-то прятать рыбу и чувствовать себя, ну, я не знаю, ну, не стыдно ли это делать, ну, как бы, или как это, я не знаю, как будто бы...
Ну, тем более у себя дома, да, в своей родной стране.
Да, тем более у себя дома. Ты принимаешь гостей, ты там 5-10. Я не скрываю, что мы рыбу заготавливаем на зиму, понимаешь? То есть, грубо говоря, вот в эту зиму мы съели, ну, я врать не буду, но у меня морозилка где-то 300 килограмм. Ну, она, понятно, что 300 литров. 300 килограмм она не вмещает, но было там, я не знаю, ну, лободом 50-60 мы и сингели. Мы за эту зиму съели. Я солил рыбу для друзей. Люди приходили, то есть друзья приходили в баню. Мы идем на день рождения, обязательно визитная карточка – это балык. Ну, как бы, ну, мы живем на море, мы не можем без этого. А другой момент, понимаешь, вот люди говорят, 5 килограмм. Я не знаю, может, для уважаемого Виталия Ивановича Виноградова 5 килограмм красноперок и нормально. Но я бы хотел, чтобы этот человек задумался о человеке, который едет в Астрахань. Понимаете, вот если бы вот это не прошло сейчас, вот смотри, Саш, элементарная ситуация. Ну, думайте, ты поехал в Астрахань, поехал на 9 дней. У тебя тройная норма.
Ну да.
Грубо говоря, ты должен взять 15 килограмм. А ты, ну как ты взял? Ну ты сегодня взялся за нас, завтра взялся. Ну, а самое интересное, я не знаю, как ездят туда москвичи, с какой целью. Я знаю, который вот у нас Саша граница есть. Не буду фамилию называть, по нику назову. Там, эти люди едят для того, вот он пошел, наловил в облачке, пошел, наловил тарани, он ее там засолил, он домой ее привез, он привез угостить друзей, самому скушать. И вот ты везешь, грубо говоря, 3-4 сазана балыка, да, и сверху везешь, например, сомятины засоленные, там, килограмм 50-70. И кому ты что докажешь?
Ну да. Да.
Слушай, и потом до меня доходят слухи, что там, грубо говоря, москвичи засели на такую базу, там идет, грубо говоря, сазан, понимаете, и это все та же компания, которая нам втирает про 5 килограмм, и тут они стреляют этого сазана и продают, им говорят, ребята, ну как так, блин, они начинают говорить о том, что, ну, удобно, мы там за базу платим рыбой, там, тыды-тыды. Ребята, тогда, ну, как бы, а как тогда выглядит, когда меня обдувают мясником? Я не стреляю и не стрелял никогда в жизни сколько рыбы, сколько я могу. Я стреляю столько, сколько я там отстрелял, 1,5-2,5-3 часа. Я взял столько, сколько я могу ее взять, сколько я ее могу переработать. Я никогда не стреляю рыбы, сколько я могу взять. Потому что, ну, грубо говоря, ну, надо будет тогда, я не знаю, трактор с тележкой таскать, вот самые такие вот. Ну, и это уже не охота. Это вот, ну, многие говорят, как тебе не приедают за эти года. Да просто охота должна быть охотой. Видишь борща, видишь много рыбы. Возьми одинарник, возьми резинку. Вот, я уже с пятизубом, мне, вот честно говоря, за прошлый год я пятизубом охотился, наверное, раз 5-6. Реально перешел на тройники, притом на узкие тройники. При этом, когда ну, как бы все хорошо, я считаю, что все очень плохо, я беру резинку. Ну, разнообразие какое-то, я не знаю, эмоциональный всплеск, какая-то красота выстрела там, какая-то трудность добавил себе. Ну, вот это, наверное, есть эта ассоциация. А когда многие говорят, я лезу в воду для адреналина, да ё-моё, дай денег заплати, пускай тебя в виде, там, я не знаю, весь мешка с парашютом будет, с кукурузником. Ну, поймаешь острое ощущение. Воду что, люди не лезут в воду для того, чтобы приобщиться, увидеть красоту, расслабиться, поплавать в космосе, понимаешь, там, увидеть там что-то. Зачем эту рыбу стрелять, там, я не знаю, ну, там, с 5 метров расстреливать? Мне нравится вообще, когда ты лежишь, запустил ее на голову, вот вокруг тебя она плавает, ты делаешь выстрел, вместо выстрела, после выстрела ты ружье под себя убираешь, либо делает такой рывок, и потом закруживается, и дальше ходит, что тебе в маску заглядывает, при том, что ты уже одного снял.
Да, это ну, замечательное зрелище.
Для меня, наверное, вот эта красота, и мне тяжело это объяснить кому-то. Ну, это что касаемо меня, как я объяснил.
Я уверен, что тебя все поддержат в этом. Слава, ты еще что-то про снарягу хотел, я помню, что-то там замолвить слово.
А, ну, не, ну если интересует, ну, краткий обзор, я скажу так. Вот по нынешнему стенду, ну, как бы я увидел нового там что-то у Пеленгаса, да. Потом я увидел у Пеленгаса, значит, я не буду названия, у них классы Зелинки там, потом классы старой новороссийской системы, у них, по-моему, Варвара.
И если человек хочет заказать ружье Пеленгас, я так понимаю, можно к тебе обратиться, да, и ты там как бы...
Нет, стоп, я не представитель Пеленгаса, нет, ребят, я охотник, который пользуется, да, я при том, я пользуюсь оружием, с которым мне самое удобнее, да, но так получилось, что на нынешний момент, как бы, я имею там пару вот Пеленгаса,
Могу сказать, что я к Славе обращаюсь, потому что сейчас как раз будем тестировать, вот договорились с ребятами из компании Пеленгас, они мне выдали пневмат 75-ку среднерукий. Мне самому очень нравится вот это оружие, вот, но я со Славой уже мы обсуждали какие-то нюансы, там он меня проконсультировал, как бы как там что оптимально сделать. Ну, я думаю, продолжим мы вот на эту тему общаться и сделаем отдельно программу со Славой обязательно про
пневматику. Не-не-не, вот вы, Саня, вот мы, кстати, честно говоря, мы немножко опоздали. Здесь у нас в наших местах отдыхали как раз Петр Иванович и Иван Петрович. Люди, которые напрямую, то есть Иваныч 53, это вот наш человек, который в Москве занимается сборкой, обслуживанием, ремонтом дорогим, они были здесь. Я не скрою, что это мои друзья, да, я не скрою, что как бы, потому я, но я не общаюсь с фирмой Пеленгас, вот. Богом клянусь, да. Если какие-то новости, я узнаю.
Слава, какой у тебя сетап, лучше расскажи.
Сетап? Это что?
Ну, само вот, что у тебя за ружье, там, как гарпун привязан, там, какой тройник, там,
ну, я не, Сань, я не буду рассказывать, я просто скажу, что, грубо говоря, всю жизнь я проходил со 70-кой, за прошлый год я 70-ку в руки взял, вот, 3 или 4 охоты, все.
А у тебя
ну, не считая, там, с резинкой у меня было, там, пускай, там, 15 охот, 20, да. Вот, вот за весь сезон, грубо говоря, основная охота 50-ка, полтинник.
Полтинник у тебя, да? Какой?
Полтинник с узеньким тризубом, 11 килограмм накачка, все.
С каким тризубом?
Узкий тризуб, узкий.
Маленький. Узкий, маленький. Ага.
Ну, 11 килограмм длинный, всего? Он длинный, у него длинный зуб, там где-то 43 централь, да, вот, и все. Но он узкий, он там меньше 65, по-моему, 60.
Угу, ух ты, интересно. Ну, ясно. А катушка у тебя стоит на нем или просто...
Это... Нет, зачем мне катушка? Я не стреляю с неподобающего ружья в камнях. Я как бы для этого есть резинка любимая.
Ну,
кстати, Евген Огнев мне создал, вот если ты говоришь, сетапы, да. Женя Огнев, это что у нас там, гидромания.ком магазин.
Да-да-да, знаю его, да.
Вот, он так дальше пошел... Ой, попадет мне от него, ну ладно, уж скажу последнюю новость, да. Грубо говоря, он, понимаешь, чем он преуспел? Он по карбону преуспел, притом карбон сделал доступным. И его карбонки он собирает, ну просто, вот мне нравился Пикассо, он там какую-то ручку гидромании там изобрел, там 5-10, я на нее переставил насадку от Пикассо, у меня получилось реверсивный механизм с ручкой Пикассо, я от нее просто кайфую. Это ружье ничего не весит. Он пошел дальше, у него серия фонарей. Маленький, как пальчиковый фонарь, как большой палец руки. Понимаешь, который решил вопрос как бы в руке держать, на ружье держать. То есть этот фонарик у меня стоит постоянно на ружье, он как отвес ружья. То есть я вывесил ружье, поставил, и все, этот фонарик исполняет такую функцию. Вот, очень много идей светлых, вот честно тебе сказать. Сейчас карбоновые лопасти у него появились. Я вам отвечу, не знаю, производили, я в руках их держал. Вот комплект, который ломается, у него сверху две накладки. Две накладки пластиковых просто. Вот решение, конечно, просто, ну, просто идеальнейшее решение. Потом появились... только, ребят, не думайте, что я рекламирую Женин магазин. Я просто к нему зашел в магазин. Вот я могу сказать, что мало где можно увидеть хороших вещей. В новороссийском магазине у Сереги есть фонари, по цене они дороже. Но у Сереги фонари в три раза ярче, такие же миниатюрные, и с тройной защитой от протекания. Уже не меньше защиты, но меньше цена. Тут такое, ласты, вот мы бегали за Патос, у меня последние два года, я уже на Патос ругаться начал, всю жизнь понырял, а тут за последний год у меня на правой ноге усы на Патосе, лопасть целая, а усы на Патосе я менял, грубо говоря, калошу менял за сезон три раза. Я не знаю, какая-то... Я уже решил, все, перейду. Тут у нас, получается, сейчас турки... Так. Я посад начал выпускать калоши один в один, как Патос, но с другого материала. Они немножко тяжелее. Но повтор Патоса по всему остальному. Но тут Женя вот рождает другие калоши, они на вид как бушатовские. Бушатовский вид, там убить можно, там, кило 300. А эти, грубо говоря, между Якосабом и Патосом. Ну, то есть, грубо. Вот многие не верят, а я говорю, у меня две ласты вместе с лопастями весят, как одна ласта с пластиковой лопастью того же бушата.
У меня очень легкие ласты. Это я еще, Миша, мне когда-то собирал патосовские. Тогда, видимо,
я видел, может, лучше делали. И вот я просто для ребят подсказку даю, может быть, кому-то понадобится. Фирма «Пелендас» на ружья просто попала серия брака. Очень много было проблем с ресиверами. Ну, как много? Ну, были. Нет-нет, раз и ресивер. То есть, какое-то вкрапление какого-то металла попало. Притом были ружья, которым по 8, по 7 лет, и ничего. А вот новые партии прошлого года показали. Но они делают бесплатный гарантийный ремонт. Все, отослал, прислали новое ружье. Но вот я зашел в Краснодар, а в Краснодаре есть такой мастер Пономаренко. Брать не буду, Алексей, по-моему. В общем, Пономаренко. Вот. Он владиковские ружья делал в титановом варианте. Вот. И вот от него лежат ресивера, титановые ресивера на пеленгах. Езжаешь, берешь, ставишь, все, вечное ружье. Вот. Но меня не это поразило. Я первый раз в жизни видел, чтобы титан был крашеный. Я не знаю, как он это изобрел. Но у него титан в зеленом цвете, такого, как у пеленгаса. То есть этому человеку, я не знаю, какими путями удалось покрасить титан. А мы его все время обматывали там.
Всякие. Слава, когда ты все успеваешь? И
нюансы... глаз просто наметом, понимаешь, вырываешь точечно вот эти вот красоты. А, кстати, Пономаренко изобрел сейчас новое ружье. Чтобы не говорили, что я рекламирую там пеленгас. Мне очень оно понравилось. У него есть маленькая проблема. То есть, если ты там 2-3 минуты не стреляешь, то после этого спуск становится таким вначале жестковатым, зажимает резинку. Если ему интересно, я ему подскажу решение проблемы. Но в остальном всем иметь пневмат в титановом исполнении с задним зацепом, при том красивый, классная ручка, узкий, где-то 32 ресивер, покрашенный титан, и это все иметь за 16-17 тысяч, я надеюсь, Саш, ты понимаешь, о чем я говорю. Если взять Анапу, там нержавейка стоит порядка 40 тысяч 35, и выглядит она как укороченная версия пулемет «Максимка». Без броневого щита. А тут миниатюрное ружье, верткое, красивое, все. Грубо говоря, вот маленькая проблемка есть, я думаю, может быть, он уже решил ее.
Хорошо.
Масса вопросов. По костюмам я вам сразу скажу, вы знаете, что я любитель голых костюмов. Но тем не менее, зажала меня прошлый год ситуация. Мне Серега говорит, возьми костюм по такой хорошей цене, Роксия. Без вот этого, без PCR, да? Вот я его взял по-моему, я его сейчас брать не буду по цене, но я его нормально взял, 2015-2016 у меня. Я не ожидал. Тут коневой костюм вот этот Роксия новый, ребят, теплый, мягкий, просто кайф. Я думал, на меня не налезет XM, а он на меня просто как раз, то есть еще разряд. Ничего по этому костюму не скажу, Но знаю друзей, которые пошли дальше, которые при деньгам, они, глядя на мой костюм, взяли такой же, но с мотней. Очень довольны. Майку мы отрезаем, конечно, сразу. Говорят, что мотня, наверное, одно из самых удачных решений, особенно на костюмы 7-5-миллиметровые.
Никогда не пробовал, но допускаю, что тем более, что все бренды сейчас обязательно добавили такую опцию, видимо, Скоро без
Ну,
этого
ты что сам
ничего
скажешь, ты
делать не
выходишь
будет.
на пляж, а у тебя хреновина эта картина.
Ну, тогда можно людей там подраспугать.
Меня это всегда останавливало, понимаешь? Потом было, у нас, кстати, достойных парней в Краснодарском крае, знаешь сколько? Есть такой Юра Зулус. Ну, смотри, я не смеюсь, я преклоняюсь при пацанам, понимаю, что вот они идут по новому пути, и благодаря им возникают новые решения. Потом я вот это то, что им изобрел, сейчас я расскажу быстро, ребят, прошу. Значит, то, что он изобрел, я нашел на сайте на Берковском, его продавали, там цена такая, по 3000, короче, этот клапанок, который придумал этот пацан. Но Юра придумал, это уникум. Он в районе, где должен быть писсуар, он отрезал горлышко от 19-литрового галлона, или от 5-литрового галлона. Ну, вот эти, вода у нас простая, там пятишки. Вот он отрезал это горлышко с этим конусом, ставил его в костюме с этой стороны, его просто, ну, как бы, делал зажим, запылил и все. Для того, чтобы ему справить нужду, он крышку открутил, короче. Раз, опять крышку, оп, закрутил. Вот. А чтобы не мерзнуть, он на крышку с внутренней стороны, там, неотвенно приклеил, там, 5-миллиметрового, ну, то есть, чтобы крышка холод не давала. Идеальное решение. Я когда первый раз на крышу увидел, конечно, это смешно, вот. Но я ему предложил, слышишь, Юра, давай такой же клапан тебе сзади поставим.
Для главного калибра, так сказать, да?
Да, это была, конечно, шутка, понимаешь, но я скажу, да, но решение уникум, просто вот простейшее, то есть истина где-то она совсем близко, надо ее только видеть.
Ну, хорошо. Вот. Давай не будем, наверное, все пытаться в одну программу впихнуть. Я так чувствую, есть потенциал для отдельной программы по снаряге там, или по пневматам, надо будет подумать. Вот, ребята, пишите, если к Славе вот, по итогам сегодняшней программы у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Если есть идеи, о чем можно вот прям сделать отдельный выпуск с Вячеславом, обязательно напишите в комментариях, и мы сделаем такую программу. Можете вопросов накидать, вот, потому что на самом деле вот с такими знающими людьми, с профессионалами, экспертами, как Вячеслав Дергунов, каждое общение, оно чем-то обогащает и знаниями, и опытом, и вот с такими думающими людьми, в общем-то, общаясь, можешь и сам стать немножко умнее.
Саша, ты меня ввел в краску.
Да ладно, не скромничай.
Так как же это, хоть, я не знаю, хоть водой свети теперь.
Хорошо. Ну что, в принципе, я все вопросы задал, которые у меня были запланированы на сегодня. Если у тебя есть что-то добавить к сказанному из того, о чем я тебя не спросил, прошу.
Ну, что ж, я думаю, что вот ближайшие 2 недели, ребята, ну, я думаю, будет какое-то... Я очень надеюсь, что по правилам рыболовства в ближайшее время, ну, по крайней мере, мы поймаем отдушину. Это раз. В ближайшие 2 недели... Я думаю, что по рыбе начнется настоящая охота. Это 2. Вот. Я хотел бы сказать ребятам, которые в этот момент были вот у нас в гостях. Вот я им всегда говорил, ребят, не стесняйтесь, позвоните. Подсказка, это не вы не спрашиваете у меня, где ты ныряешь, покажи мне камень. Но по времени года, не только я один, нас много. Нормальный человек всегда вам подскажет. Просто мне очень обидно, вот приезжали вот те же вот Иваныч с сыном, Петр Иванович, Иван Петрович, вот они приезжали и попали, вот Саша, это, конечно, обидно, вот чисто, при том, что они, мои друзья, не могли позвонить в любой момент. Они приехали на неделю позже, когда рыба ушла, и на 2 недели раньше, когда будет следующее. Вот они как
ну,
раз
да,
попали
блин,
вот в
обидно,
этот
конечно, да.
промежуток. Это, конечно, обидно, люди едут с Москвы, тратят деньги, все. Ребят, не стесняйтесь. Никто никогда не скрывал эту информацию. Понятно, что на глупые вопросы, когда там пытаются заглянуть там в душу, там и все, кто-то там может даже грубовато ответить. Но сориентировать по срокам или сказать, когда, какая реальная ситуация, ну, нет в этом тайны никакой. Никто никому в этом точно не помешает. Вот. И еще скажу быстро, вот для приезжих тоже интересно, кто слушать будет. Я вам обрисую ситуацию. В районе Новороссийска можно найти жилье даже за 200 рублей в сутки, как место. Вот. Но была такая база в Суко, на которой мы проводили слеты. Кто наберет везде, так она называется, Суко, база Суккот. Вот. 350 рублей, вот они, короче, побыли у нас в Новороссийске, мне не понравилось. Во-первых, рыбы не было там, ну, много чего там, с душами сошлось, еще что-то. Другие там номера по 1500 не подходили им на троих человек. И они тут же переметнулись, поехали в Сукко, сутки 350 рублей и горячее питание для подводных охотников. На этой базе нас знают. Номера, евро-номера, то есть, грубо говоря, там на 2-3 человека. Просто идеальное место. С площадкой, с навесами, с мангалами. Баня, конечно, все там
отдельно. Мне же самому съездить захотелось.
Ну, Саш, мы там сколько слетов провели. Вот просто. Это вот реально место такое, как бы отдушина наша была всегда. Вот мне приятно, что эта база продолжает с нами работать так же. Вот до сих пор.
Вот. Ну, отлично, супер.
Так что...
Возьмем на вооружение.
Не стесняйтесь. Обращайтесь.
На Слава, мне приятно и гордо, да, что вот у нас в городе и у нас в нашем крае есть вот такие люди, как ты. Вот, хорошо. Ну что, тогда на этом заканчиваем, уважаемые коллеги. Напомню, что спонсор сегодняшнего выпуска – это интернет-магазин «Медведь», наш новороссийский старейший
магазин. Саша, я быстро добавляю, извини, что врываюсь.
Давай.
Я вам, да, вот как, поскольку это спонсор, и Эрика я тоже очень хорошо знаю, вот, мы, может быть, не дружим, но мы товарищи. Я вам могу сказать, вот у каждого отличия есть, то есть у каждого магазина есть своя изюминка. Магазин «Медведь» всегда отличался тем, что ты придешь, вот надо тебе, я вам, Саша, одну секунду займу внимание.
Давай,
купил, я человеку купил резинку, был такой X-Flyer, а после него пошел Тандер. У Тандера была проблема, его начинают грузить, а у него курок пластмассовый, вот он разлетелся. Пытались его выпилить, пытались эту втулочку, короче, кучу пытались. В итоге я человека посылаю к Эрику. Человек приходит, и на следующий день мы ходим на рыбалку, и с машины достает Тандер. Я был в ужасе. Так вот, человек ему за один день отлили курок, я не знаю, там, каким там, порошковым способом, или еще, но это нержавеющий металлический курок. И это изготовлено было ровно за сутки. Поставил и в бой. То есть в этом магазине вот эти всякие там... Я всегда поражался. Наверное, я не видел просто таких магазинов, у которых столько мелочей.
Ну вот, я тоже представляю здесь магазин Эрнеста, вот магазин «Медведь». Я как бы совершенно спокойно и чистосердечно его здесь хвалю, потому что сам там тоже постоянно что-то у них покупаю. Знаю, что человек, который туда обратится, он никогда в жизни потом не будет тебе там пенять и останется доволен. Ну и плюс там просто огромный выбор всего, ассортимент огромный. А теперь у них вот еще и интернет-магазин заработал. В общем, ребята, ссылочка будет внизу под описанием к этому выпуску. А также смотрите баннер на главной странице «Водолаз радио». Интернет-магазин «Медведь». Приходите в Новороссийске, либо заказывайте доставку в любой регион. Ну что, а у нас в нашем сегодняшнем эфире был подводный охотник, эксперт из Новороссийска, Вячеслав Дергунов, известный также под ником «Морекоп». Слава, огромное спасибо тебе за сегодняшний эфир. Я узнал очень много нового от тебя в очередной раз. Также, ребята, скажу, что Слава, мы с ним постоянно советуемся, когда что-то мне нужно там по снаряге, там по каким-то вопросам. Я ему звоню, он всегда охотно что-то подсказывает, объясняет. Благодаря вот сегодняшнему эфиру, я надеюсь, что вы тоже что-то новое для себя узнали, почерпнули. Слава, огромное тебе спасибо.
Если
есть идеи по другим эфирам с Вячеславом, что у него спросить, о чем мы не спросили, может, о чем интересно было бы, пишите в комментариях. Спасибо тем, кто был сегодня с нами в прямом эфире. Спасибо, что поддерживали в чатике нас. Тем более, что сейчас на YouTube чаты сохраняются. Можете, вон, кому интересно, кто будет на YouTube нас слушать, смотрите там справа, можете чат почитать. Вот. Ну а кто нас будет слушать в записи, спасибо, что дослушали до конца. Слушайте «Водолаз радио», мы будем и дальше стараться вам рассказывать много интересного и полезного о подводной охоте в мире и, в общем-то, везде, где есть наши люди, увлеченные подводным миром. Всем спасибо и до следующих встреч. Слава, большое спасибо, пока!
До свидания, спасибо. Красивые слова были в конце, Саш.
Очень красивые. Ну, ладно, как смог. Хорошо. Давай, пока.
До встречи.
До встречи.